Станислав Цыськов. Востоковед, философ. Встречайте, пожалуйста.
Большое спасибо, Ирина. Я, конечно, чувствую себя достаточно неудобным после такой рекламы. Больше я занимаюсь Индией, но вся культура Востока – это цельный организм. Потому что, например, то, что называется фэншуй, знаменитый китайский фэншуй, это то же самое, что индийская васту. То, что называется в Японии ки, в Китае ци, это же самое индийские йоги назвали бы праной. Поэтому, так как наш русско-индийский центр Читания Сарасвати, сотрудником которого является одним из организаторов выставки, мы начали это в Москве, это очень интересный самурайский проект, мы подумали также о том, чтобы поставить цикл лекций по сравнительным культурам. И вот эта лекция, она о монахах Шаолиня, йогах Древней Индии. И также, если у нас будет все нормально со временем, где-то, если в час, где-то в 3 часа начнется там, мастер-класс по вагаси, японским сладостям, может быть, мы еще поговорим после йогов и монахов немного о практиках аштанга-йоги, в умном делании японских монахов в христианстве. Это будет такой бонус, если кому-то будет интересно. Но начнем мы, конечно же, с заявленной темой. Итак, уважаемые дамы и господа, благодарю за внимание. Наша тема – монахи Шаолиня и йоги Древней Индии. В современном мире очень модно такое понятие, как место силы. По крайней мере, в эзотерике есть даже такой специальный эзотерический туризм по древним местам силы. И имеется в виду, что пространство может обладать памятью. Пространство запоминает мысли, образы, коды сознания тех людей, которые живут в этом пространстве и занимаются там определенными практиками. Поэтому в квартирах алкоголиков одна энергетика, в храмах другая. И также существовали древние места силы в Китае, где даосы, люди, которые практиковали восточные медитативные практики, занимались своими медитациями, там, где занимались боевыми искусствами усены, то есть бродячие монахи, там, где зарождалась ушу. И одно из таких мест силы – это горы Суншань. Именно в этих горах возник легендарный монастырь Шаолинь. Шаолинь дословно означает «монастырь молодого леса». И почему монастырь молодого леса? Потому что если смотреть с расстояния, кажется, что лес на той горке, где расположен Шаолинь, он меньше по размеру, чем остальной. Поэтому предположили, что это молодой лес, и Шаолинь Ци – дословно монастырь молодого леса. История Шаолиня во многом, конечно же, легендарна. И если вы будете знакомиться с историей, с работами китайских историков, то очень сложно разделить красивые легенды, исторические факты. Например, когда я готовился к этой лекции, самая классическая известная легенда – это легенда об основании Шаолиня монахом Бодхидхармой, который приходит из Индии через Мадрас. Но вот китайский историк совершенно серьезно пишет, что нет, это слишком легендарная версия. На самом деле Шаолинь был основан там, на несколько веков позже там, монахом Бато, у него были ученики, и ты читаешь, так проникаешься, да-да, как хорошо, что наконец установлена историческая истина. Потом в какой-то момент китайский историк упоминает, в частности, что иногда Бато превращался в дракона. Вот. Поэтому единственное, что можно сказать, когда мы говорим о древних волшебных временах, конечно же, мы живем сознаниями, идеями, идеалами, легендами, а не такой исторической истиной, как там архивное видео начальные тренировки Шаолиня. Поэтому с основанием Шаолиня связан целый ряд замечательных легенд. Это легенда о сознании ушу, легенда о возникновении зеленого чая, чайной церемонии. И легендарным основателем монастыря Шаолинь считается монах Бодхидхарма, который по одному из преданий был принцем, сыном царя, но так как он всегда был бескомпромиссен, интересовался духовной жизнью, то он принял отречение от царского престола, ушел странствовать, и после того, как он странствовал по Индии, он отправился в Китай через Мадрас, пришел и основал ту самую обитель, которая впоследствии стала известна как Шаолиньский монастырь. Бодхоли Бодхидхарма считается основателем такой ветви восточной мысли, как чань-буддизм. Более он известен сейчас в японской версии как дзен-буддизм, который предполагает сатори, то есть просветление посредством и, с одной стороны, каких-то медитативных практик, и, с другой стороны, медитации на какие-то альтернативные вещи, которые заходят за рамки познания. Отсюда, например, знаменитая форма дзен-буддийского каана, когда там адепту предлагается размышлять о том, как звучит хлопок одной ладони. И через это, так сказать, он растожествляется с обычной логической деятельностью. И вот, когда Бодхидхарма пришел в то место, где впоследствии был основан Шаолинь, он увидел, что те монахи, которые там жили, они полностью привязались к форме, к формальному заучиванию сутр, механической зубрежке, к каким-то таким внешним вещам, и полностью утратили суть. То есть суть — это изменение сознания, трансформация личности. И поэтому Бодхидхарма для того, чтобы показать им, что все, они полностью ушли во внешние формы, он демонстративно сел и стал медитировать перед одной из стен, которые располагались в пределах монастыря. В некоторых легендах описывается, что он медитировал перед скалой. Но надо понять, что это было не просто, скажем так, вот сел человек перед скалой, перед стеной, а естественно он занимался некими внутренними медитативными практиками изменения энергетических потоков, то, что в Китае называют ци, в Индии праной. И, например, один из трактатов, который описывает этот период, говорит о... Он называется, где упоминается Бодхидхарма, он называется «О чудесном использовании просветленного мудрецами состояния зародыша в утробе». И, конечно, если человек, не знакомый с восточной культурой, он откроет этот трактат, он подумает, при чем здесь зародыш, при чем здесь утроба. Но идея очень простая. Даосы, они говорят о том, что когда ребенок находится в утробе, в чреве матери, его энергия ходит по кругу. Но когда он рождается, энергетический меридиан размыкается, и она идет вертикально, сверху вниз. Поэтому один из таких базовых контролей энергии, так называемый малый небесный круг, вот иногда там его называют многокосмическая орбита, кто как заключается в том, чтобы направить энергию таким образом, чтобы она ходила по кругу. Поэтому многие разминки в боевых единоборствах, кто знает, начинаются, допустим, с того, что язык прижимается к небу, там поджимается анус, это тоже, что называется банхи в йоге, когда энергия таким образом некоторое время ходит по малому небесному кругу. Поэтому на основании даже этого трактата, в котором упоминается о медитации Бодхидхармы, мы можем понять, что он не просто сидел перед скалой, а практиковал некие внутренние практики, которые в дальнейшем развились в целую культуру, которая будет называться нейгун. То есть техники там омоложения костного мозга и прочие вещи. Но пока он находился в этой медитации, гласит одна из легенд, он вошел в нее очень глубоко и находился много лет. И монахи там первый год не обращали внимания, второй год начали о чем-то задумываться. Потому что сказано, что там, где присутствует некая личность с возвышенным сознанием, с мистическим сознанием, то на много километров вокруг нее сознание людей также начинает изменяться. Да, то, что в русской пословице называется «не стоит село без праведника». И поэтому монахи в какой-то момент начало проясняться. Они стали чувствовать, что рядом с ними сидит некая удивительная мистическая личность, которая погружена в какой-то глубинный процесс, в какую-то суть, которую они ищут, пытаются достичь посредством сутр, писаний, но не могут достичь. Этот человек ничего не читает, сидит перед стенкой, но, похоже, он постигает ту самую неуловимую суть. Да? И через некоторое время, по легендам, он сидел около 9 лет. Конечно, монахи, они пришли к нему и начали получать наставления. И вот с этими эпизодами связана легенда о возникновении зеленого чая и легенда об основании ушу. Легенда о возникновении зеленого чая звучит следующим образом. Хотя Бодхидхарма, или по-китайски Бато, он был очень глубоко погружен в свою медитацию, в какой-то момент, что свойственно всем людям, он заснул и в небе вырвал свои ресницы, выкинул их. И потом эти ресницы выросли и проросли побегами зеленого чая, который после этого уже помогал монахам, так сказать, бодрствовать, во время каких-то медитативных практик. И поэтому чайная церемония, там наливаются разные типы зеленого чая, ну, если это, конечно, хорошая чайная церемония, и какая-то из них обладает успокаивающим эффектом, какая-то согревающим. Допустим, улунги отличаются тем, что они согревающие, то есть зеленый чай тоже разный. И вот эта легенда о зеленом чае. И когда Бато или Бодхидхарма выходит из своей медитации, он чувствует, что он похудел, мышцы атрофировались, ну, как люди, допустим, которые лежат после перелома. И он понял, что надо использовать свои силы, понимание законов течения энергии для реорганизации своего тела, для возвращения былой физической формы. И таким образом легенда гласит, что он начал разрабатывать некие комплексы упражнений, и так возникло ушу. Да, изначально считается комплекс 18 архат. В буддийском учении архат, или по-китайски лохань, это просветленный человек, который полностью не привязан ни к чему в этом материальном мире. Мы привязаны к иномаркам, к деньгам, к противоположному полу, к славе, к амбициям. То есть в действительности, даже если мы прочитали несколько духовных книжек, у нас очень глубокие корни привязанности. Но об архатах сказано, что их не привлечь ничем в этом мире. И поэтому по числу архатов, по 18 архатам, которые были известны в буддийской традиции, как гласит легенда, Бодхидхарма разработал 18 комплексов. И так возникло ушу, которое началось с комплекса 18 архатов. Далее история гласит о двух учениках Бодхидхармы, которые также показали себя, что они были непривязанными к этому миру личностями. То есть любая традиция начинается с подвижников, которых не интересует ничего в этом мире. Поэтому сказано, что двух учеников, которые Бодхидхарма особенно выбрал, это были Дао Юй и Хуэй Кэ. И Хуэй Кэ прославился тем, что, чтобы показать, что он полностью не отождествляет себя с собой как с физическим телом, как с биороботом, вот, он принес своему учителю отрубленную руку. И мы знаем, что в японской культуре, которая во многом ориентирована на дзен, к телу отношение менее трепетно, чем к чувственной западной культуре. В восточной традиции тело – инструмент духа. Да, и тело, оно все равно бренное, и на это концентрируется внимание. Следующий этап развития шаолиня – это когда мы имеем уже некий исторический шаолинь, и весь этот монастырь с его подвижниками, с его единоборствами, он постоянно жил некой напряженной драматической жизнью и постоянно переходил через многие испытания. Например, первое испытание, которое обрушилось на шаолиньский монастырь, после того, как он был основан, развился, прославился, это были испытания, которые связаны с императором Уди. Император Уди, который жил где-то в 7 веке, он был человеком, который был политиком, но был весьма привязан к противоположному полу. И по высшей воле его ситуация сложилась так, что его 5 любимых наложниц, одна за другой, стали уходить в буддийские монастыри. А если даже наложница императора уходила в буддийский монастырь, император ничего не мог сделать. И вот первая наложница уходит в монастырь, любимая. Император говорит, но все-таки терпит. Да? Потом уходит вторая наложница. Ну, возможно, что-то в императоре было, что располагало к этому. Но так или иначе история это не сохранила. Потом третья, четвертая, пятая. И, наконец, любимая жена, уже не наложница, жена императора, подходит к нему и говорит, ты знаешь, дорогой Уди, меня тоже в последнее время интересует буддизм. Заинтересовал буддизм. И в гневе император, он приказал закрыть все монастыри, разогнать монахов, потому что он не перенес, так сказать, такого издевательства над его наложницами. Он был очень привязан к мирским удовольствиям. И это было таким первым ударом по шаолиню. Но уже через некоторое время слава шаолиня возрождается, и это связано с историей спасения императора. Это история о Ван Шичуне и Ли Шиминя. Император того времени, когда это происходило, Ли Шиминь подвергся нападению и вооруженному заговору со стороны своего главного военачальника Ван Шичуна. И так как заговоры, они постоянно происходят незаметно, ты не успеваешь к заговору подготовиться, потому и называется заговор, собственно. Император был вынужден бежать в страшной спешке из дворца, и когда он мчался из дворца, спасая свою жизнь, по счастью для монахов Шаолиня, он упал в речку, которая протекала неподалеку от Шаолиня. За ним гнался Ван Шичун со свитой вооруженных людей. И вот тут-то монахи обнаружили, что в речке плавает испуганный император, что является, в общем-то, зрелищем нетривиальным. И, конечно, счастливо вытащили его оттуда. И когда они узнали, что честь владыки Поднебесной оскорблена подобным образом, они послали отряд усенов, то есть воинов-монахов, который возглавлял специалист по бою, наконец, палкой. И они не просто встретили передовые отряды Ван Шичуна, но обратили их вспять, догнали самого военачальника, пленили его и торжественно, спася императора, привели ему бунтовщика. Естественно, что такую услугу император не мог забыть Шаолиню, монастырю, поэтому счастливый он сказал: «Ребята, ну что он так заморачивается на этой религии? Буддизм говорит вам не пить вина, не есть мясо, но отныне, если вам очень это захочется, я императорским указом вам это делать разрешаю». И он даровал множество земель Шаолиню, и хотя многие, большинство монахов, конечно, не злоупотребляли императорским указом, естественно, что такое религия? Да, религия – это когда несовершенное стремится к совершенному, а все мы несовершенны. И вот есть такой знаменитый стиль пьяного кулака, тот, кто интересуется восточными единоборствами, суть которого заключается в том, что монах, его пластика, его движение, динамика, они подобны пластике, движениям и динамике пьяного человека. И по одной из уже менее таких апокрифических шаолиньских легенд, этот пьяный стиль пьяного кулака и возник именно тогда, когда монахи Шаолиня стали слегка злоупотреблять императорским указом. Вот, поэтому весь Шаолинь, он развивался на взлетах, падениях, испытаниях, проверках, да, и вот когда ему даровали различные привилегии, полномочия, то, естественно, начали развиваться единоборства, различные техники, начали развиваться гражданские науки. То есть монахи стали заниматься еще и поэзией, медициной, стали не чуждыми изящному, да. Поэтому, естественно, что возникло множество книг о том, которые говорили о том, что не надо читать книг, и возникло множество учителей, которые начали говорить, что учитель не нужен, потому что культура развивалась, тома множились и множились, и также возникали новые комплексы, новые практики, в том числе практики работы с различным оружием. Потому что хотя в фильмах по единоборствам показывают руки и ноги, естественно, что если на тебя бегут куча людей с всякими там палками, дубинами, копьями, тоже возникает естественная потребность что-нибудь взять. Вот. И поэтому наряду с таким популярным оружием, как копья, было специальное монашеское оружие. И, естественно, наиболее популярным монашеским оружием был посох. Работа с посохом. Потому что естественным образом монах, как странник, он ходил по городам и весям, и он говорил: я не вооружен, вот у меня просто палочка есть там. Ну, если что, он, естественно, мог ее применить. Но там, наряду со многими видами работами посохов, были крайне эксцентричные виды оружия, там всякие булавы, но наиболее эксцентричными была техника боя на плетеных корзинах и матерчатых тапочках, да, что также считалось тайным оружием монахов. То есть вполне серьезно мастер мог избить человека почти насмерть матерчатыми тапочками. Да. Вы представляете, каково было потом прийти домой, об этом рассказывать. Напал на монаха, а он избил меня матерчатыми тапочками. Но это не шутки, это действительно определенные практики, которые развивались как использование различных видов оружия. Итак, история Шаолиня развивалась, и следующие крупные испытания, которые были связаны с ним, это, естественно, монголо-татарское нашествие. Монголы, если кто-то помнит, они приходили еще и на Русь, вот, естественно, что они приходили и в Китай. И если до их прихода Шаолинь насчитывал где-то 1500 монахов, которые практиковали различные единоборства, если это была процветающая такая система, то, естественно, с приходом монголов все пришло в упадок, постройки были в значительной степени сожжены, и осталось где-то 100-150 монахов, оказалось, что опять Шаолиню грозит полный конец. Да? Но вот это был 13 век, но вот в это время на горизонте вырисовывается удивительная фигура, очередной настоятель Шаолиня, настоятель Фуюй. В миру Фуюя звали Джан, и уже в 10 лет Джан был известен тем, что один раз прочтя какой-то текст, какую-то шастру, писание, он мог полностью запомнить. Например, там древние индийские тексты Веда, они изначально передавались устно. То есть один раз было достаточно услышать, увидеть, это все запоминалось. И преподаватель питерской семинарии, он рассказывал, как к ним приезжали христиане из какой-то африканской страны, они сидели, все записывали, они просто слушали. Потом лекторы были поражены, когда они стали по памяти все воспроизводить. То есть до сих пор есть. И вот Джан, когда все увидели, что у Джана такие удивительные способности, все пророчили ему карьеру успешного чиновника. Но вместо этого в какой-то момент он решил отречься от мира, проповедовать буддизм, что включает в себя отказ от насилия, не ответ зло на зло и многие подобные вещи, не употребление вина. Также он занимался единоборствами. Вот. И он очень прославился вскоре как гениальный, одаренная личность, которая владеет единоборствами, которая является очень отреченной, подлинно духовной. И его духовное имя стало Фуюй. И вот этого самого Фуюя император для того, чтобы поддержать сердце духовных и боевых искусств Китая, назначает при монголах настоятелем Шаолиня. И вместо ожидаемого спада в такой страшный кризис, наоборот, Шаолинь расцветает. И Фуюй производит ряд реорганизаций, которые пошли очень на пользу монастырю. Во-первых, он обнаружил, что те воинские практики, единоборства, которые там присутствуют, они направлены только на очень подготовленных людей. То есть там тебя кидают, бросают, заламывают, они не являются демократичными. Поэтому также он разрабатывает определенное системное изложение единоборств. То есть, например, кулак долголетия, он предназначался в основном для укрепления там, здоровья пожилых людей. Да, там, красный кулак там, представлял собой поэтапное изложение. Разрабатываются новые комплексы. Да? Уже к тому времени, когда он пришел, был не только комплекс 18 архатов, но там комплекс 72 рук и так далее, более, где там уже более развиты были удары, уже были медитации на различные животные. Да? То есть вот то, что во всей восточной культуре развито, вот мне в Москве акедисты давали вот такую вот карточку, видите, здесь заяц и лягушка бьются. И эта идея какая, что каждое животное, оно обладает прототипом определенного боевого стиля. Поэтому стиль тигра, его принимали воины, которые были крепкие, коренастые. Стиль змеи маленькие и верткие. Допустим, практикуя стиль журавля, человек должен был уметь одновременно брать энергию ци от земли, одновременно отбиваться. То есть это было не просто там медитация на птичек и рыбок, а это были сложные комплексы, которые были связаны также с энергетическим контролем. И вот Фуюй, он замечает, что все практики Шаолиня, они одинаково идут абсолютно на жесткий удар. И он разрабатывает не только систему поэтапного обучения единоборствам, он разрабатывает смену расслабления и напряжения. Да. Что потом он еще придумал? Так называемые практики гун, то есть дополнительных укрепляющих тренировок. Если возьмете какие-то книги по кунг-фу или по единоборствам, там есть такие удивительные описания, что вот первый год, допустим, ты должен тыкать пальцем в песок, потом в рис, потом там, через несколько лет уже металлические опилки. И вот эту идею набивания пальцев, профильного развития разных частей тела, это также было развито при Фуюе. Поэтому вместо спада, наоборот, шаолиньское ушло, оно вышло в массы. И сейчас, когда оно уже во многом потеряли секреты, оно до сих пор благодаря Фуюе остается, как, допустим, как практики оздоровления. Поэтому если вы будете в Китае, там с утра люди совершенно серьезно выходят подышать. Но не так подышать, а естественно подышать. То есть они собирают энергию, там, прогоняют ее по каналам, причем в виде такого безопасного варианта, потому что не все йогурт одинаково полезны. Есть энергетические практики разного уровня, там, внутренний воздух, внешний воздух, полувнутренний, полувнешний. Далее, с чем связано имя Фуюя, это, конечно же, знаменитые шаолиньские испытания. Шаолиньские испытания, они вошли в историю популярной культуры благодаря американскому кинематографу, благодаря популярной литературе, но смысл, необходимость этого явления, он был очень простой, и он заключался в следующем. Существовало так называемое удостоверение монаха. Да? Например, сейчас мормоны ходят, вот, проповедуют, и у них есть такое удостоверение «Святые последних дней». То есть у них совершенно серьезная карточка, и там написано «Святой последних дней». И вот точно так же в Китае, начиная с 7 века, были удостоверения монаха. Человек стучался в дом, говоря: «Здравствуйте, я монах». И это означало, что он может у вас поесть, посидеть, попредаваться духовным занятиям, вежливо откланяться и идти в следующий дом. И вы должны были принять уважаемого гостя. А уж шаолиньские монахи, так как Шаолин считался кузницей кадров, их удостоверения были наиболее котированными. Поэтому, так как изготовление фальшивых документов процветало давным-давно, естественно, что 80% вообще всех монахов, которые бродили по Китаю, были какими? Естественно, шаолиньскими. Да? И это очень дискредитировало монастырь, потому что какие-то люди вообще не были в нем, говорили мы из Шаолиня. Какие-то люди, они там заезжали в Шаолинь на полгода, потом ссорились со всеми, уходили, начинали говорить, когда я был в Шаолине и так далее и тому подобное. И так как Хуюй понял, что надо с этим бороться, он придумал так называемую практику 13 застав, когда человек проходил испытания, проверки, если он хотел покинуть гостеприимный монастырь. То есть это был как? Это вход рубль, выход 10. Если он хотел покинуть гостеприимные стены монастыря, он должен был выдержать испытательные бои на разные техники с мастерами, с 13 мастерами, и тогда он мог торжественно там спускаться с гор, выходить через главные ворота и идти дальше. В дальнейшем эта практика испытаний все усложнялась. Она становилась более ритуалистичной, и, естественно, с ней также связаны такие очень яркие легенды. Например, одна из них говорит о зале архатов, где-то в подземельях Шаолиня, где по одной более такой правдоподобной версии стояли такие крутящиеся приспособления с палочками, которые, возможно, вы видели в популярных фильмах про единоборство, когда ты бьешь по одной палочке, там поднимается вторая, ты бьешь по этой, выезжает еще больше, всякие колеса, такая механика. И это действительно возможно, потому что механика в Древнем Китае, Древней Японии в действительности была очень развита. Есть такой журнал «Популярная механика». Я был поражен, когда прочитал о древнеяпонских средневековых куклах, которые, вот как у нас сок, три толстяка, да, они могли выезжать, там, давать тебе чая, каким-то образом тебе помогать. И феодалы, аристократия, китайская, японская, у них были такие механические куклы. Поэтому, в принципе, зажиточный Шаолинь мог построить такую систему. Но так как мифология должна быть еще более яркой, еще более экспрессивной, наиболее такой сильной легендой является легенда о том, что практикующий заходил в зал, где стояли 13 бронзовых манекенов. И там, где стояли эти 13 бронзовых манекенов, они в какой-то момент оживали, и как каменный гость Пушкин, они начинали атаковать благодаря неким внутренним загадочным механизмам бойца. Он должен был отбиться от них. Если он с честью проходил это испытание, то он должен был поднять предплечьями огромную чашу, и во время поднимания этой чаши там выжигались символы тигра и дракона, которые символизировали, например, там, единство стихий, да, земли, мужского, женского. То есть он являл себя этим как специалист. И однозначно, что мы не можем сказать, насколько были установлены манекены, но то, что сам этот образ подземелья архатов, он вошел во всю мировую культуру там, восточного кинематографа, об этом снято много таких полумистических фильмов о поживающих статуях, это несомненно. И таким образом Шаолинь, он стал фактически таким культурным явлением. В действительности Шаолиня сделала прежде всего вера людей в него. Потому что, если мы внимательно разберемся в его истории, не было так, что было некое место, где жили мастера, и мастера порождали мастеров. Скорее было другое, скорее было место, в которое весь Китай, он верил, как некое место, где должно быть сердце единоборств, где должно быть духовное сердце Китая. И хотя это место постоянно громили, постоянно извне приходили какие-то люди, инструкторы ушу, то есть, например, монахи учились у военных инструкторов ушу, приходили какие-то настоятели со стороны, люди со стороны гениальные, как, например, настоятель Фуюй. И фактически вера людей, она изменила это место, она сделала его Шаолинем, да, сознание людей, которое верило в Шаолинь, да, как в фильме «Кунг-фу панда». Толстая кунг-фу панда, когда начинает верить в себя, учитель в нее, она превращается в настоящую панду. Вот. Подобным же образом Шулинин существовал, пока существовала готовность людей поддерживать это, верить в это. И кризис Шаулиня связан, конечно, как и гибель большей части нашей интеллигенции у нас связана с революцией 1917 годом. Точно так же, когда пришли коммунисты, естественно, они сказали, что ушу в виде гимнастики нам нужно, а вот всякие изыски нам не нужны. И начала охоту за мастерами, провозгласила, что религия – топливо для народа. Поэтому сегодня Шаолинь – это прежде всего шаолиньская ушу как гимнастика, богатая история, которая вдохновляет на подвиг искателей единоборств. Но не совсем правильно однозначно утверждать, что вот все секреты, они были сохранены. Скорее мы вынуждены предположить, что многая часть секретов во времена там, китайской национализации, там, декапитализации и прочих грустных явлений, увы, была утеряна. И это в целом развитие цивилизации, потому что мы видим, что цивилизация не только развивается, но и деградирует, там Римская империя и так далее. И поэтому естественно, что от более древних пластов все происходит в новые пласты. И это была та часть лекции, которая была о Шаолине. И теперь мы должны сказать, каким же образом связаны культура Шаолиня, культура Востока, даосского, китайского с культурой Индии. Потому что если Бодхидхарма пришел из Индии, из Матраса, был буддийским монахом, очевидно, что такая связь должна существовать. Но на примере единоборств и Шаолиня, который связан, мы, конечно, должны сказать, что существует связь между таким направлением йога, как аштанга-йога, то есть восьмиступенчатая медитативная йога, и воинскими искусствами. Вообще слово йога, которое люди употребляют очень широко, на Востоке значит гораздо больше, чем мы представляем. То есть не только гимнастика. Вы услышите с удивлением, что существует йога деятельности, йога знания, там, йога предания себя Господу, такая-то йога, другая йога. Да? И та йога, которую мы обычно понимаем как йогу, то есть различные асаны, позы, это называется аштанга-йога, то есть восьмиступенчатая медитативная йога. И прежде всего мы должны сказать о том, что и у даосов, у китайцев, и у йогов есть учение об энергетическом теле человека. То есть они говорят о том, что физическое тело смертно, физическое тело подобно одежде души, но сама душа существует в другом энергетическом теле, в котором точно так же, как в нашем физическом теле содержится кровеносная система, сердце, находятся энергетические меридианы. И досок нету, и к тому же я смотрю съемка самурая. Вот. И так или иначе, йога говорит о том, что есть центральный энергетический канал, который расположен в позвоночнике, так называемая сушумна, левый и правый энергетические каналы, лунный и солнечный, это называется Ида и Пингала Нади. И также существуют знаменитые чакры, да, 7 чакр, там Сахасрара, Манипура, там Муладхара и так далее, то есть крупные энергетические центры, по которым энергия течет в этом самом теле. В учении даосов, естественно, то же самое существует, учение о меридианах, о точках, и эти точки в Индии, допустим, называются марна, то есть существует такая марна-терапия. Существует также учение о проекции всего организма на различные зоны организма. Например, наш организм отражается в наших ладонях, да, поэтому отдельное искусство – это массаж, там, суджок-терапия, массаж ладоней, стоп для комплексного воздействия на организм. Да. Вот, поэтому существовало знание о различных связях в энергетическом теле. И что дальше с ним, собственно говоря, и йоги, и даосы, что дальше, вот есть оно, что они с ним сделали, делают, в чем заключалась некая техническая сторона практики. И техническая сторона практик заключалась в том, что это тело укрепляли, отсюда, допустим, асаны, различные позы в йоге, прочищали каналы физического и энергетического тела, здесь дыхательные упражнения, прана-яма, например, и, естественно, после этой прочистки начинали каким-то образом эту энергию перезамыкать, то есть перестраивать. В конце концов, открывали кундалини, то есть вселенскую энергию, которая находится в основании позвоночника, в муладхара-чакре, и начинали поднимать ее к разным чакрам. И уже этот процесс мог сопровождаться различными там, мистическими явлениями, восприятием альтернативных реальностей. И то же самое мы находим в даосских традициях, и понятие кундалини там наиболее соответствует понятию пронизывающего канала, так называемого. Но, естественно, когда мы озвучиваем все эти вещи, то кажется, что ну все так легко, радостно, там, позанимался, укрепил, очистил, погнал. И непонятно, почему же при всем при этом говорится несколько вещей. Первое, и у даосов, и у йогов, что этот процесс может занимать много жизней. Второе, потому что на Востоке считается, что человек живет множество жизней, да, в зависимости от того, как он себя ведет. У него есть условия рождения, кто-то рождается в семье алкоголиков, кто-то в семье аристократов, кто-то с детства Серафим Саровский или Сергий Радонежский, кто-то только к концу жизни за бутылкой водки приходит к выводу о том, что Бог есть. То есть и духовность, и судьба, все это связано с деятельностью души на протяжении многих жизней, не только на протяжении одной. И справедливость Бога в том, что последствия, как есть закон сохранения энергии, они переходят. Да? Поэтому точно так же на Востоке все знают, что даосы вам скажут, и йоги скажут, что занятие йоги, йогой душа практикует множество жизней. Если она в прошлой жизни занималась йогой или даосскими практиками, она вернется к этому, она будет искать этого, ее будет это привлекать. Таким образом, когда мы говорим об этих практиках, надо понять, что они являются не только энергетическими, потому что энергетика – это только техническая часть вопроса. Но наиболее сложной внутренней частью является трансформация сознания. Потому что учителя объясняют, что если сознание человека привязано к этому миру, если сознание человека полно скверной агрессии, зависти, корысти и прочих пороков, то приложение к этому каких-то дополнительных сил, оно не приведет ни к чему хорошему. Да? Потому что все там помнят фильм «Звездные войны», да, где есть сила, но у нее есть две стороны. Поэтому сила – это далеко не всегда должен быть хорошим. Точно так же многие люди там занимаются йогой и хотят видеть какие-то миры, но они не понимают, что такое видеть миры. Это то же самое, что тебя с самолета сбрасывают на парашюте над любой точкой земного шара. А в этой точке что может быть? Война, да? Там может быть море, или там холодное море, там может быть ядовитые лианы. То есть, а просто хочу вот что-то такое увидеть. Мы понимаем, что это некоторая наивность, поэтому на Востоке к серьезным таким вещам также подходили очень серьезно. И учитель, он прежде всего начинал с качеств личности человека. Йоговские тексты говорят, что обычно новички йоги, они считают, что они управляют кундалини. Но в действительности кундалини – вселенская энергия, если ты откроешь ее, она будет управлять тобой. Поэтому если ты грязен, то ничего кроме разрушения личности ты не получишь. Да? И поэтому есть такая йоговская история, как к одному йогу приходят два ученика, и зная, что он обладает различными ситхами, он отречен от мира, они начинают просить учить его. Он говорит: отлично, ребята, очень здорово, что вы ко мне пришли, вот у меня перед ашрамом картошку я хочу посеять. Они говорят: а как же йога, асаны? Он говорит: ну сделаем пару асан, конечно, но после асан сажаем картошку. И вот начинает сажать картошку, сажает картошку неделю, вторую, третью, месяц, два. В конце концов один ученик, он психует, говорит: я думал, что пришел к великому йогу, и в гневе уходит. Да? Но второй ученик, он честно сажает картошку в течение там, 15 или 20 лет. Да? И то, о чем мы говорили в начале, если ты находишься рядом с некой продвинутой личностью, то твое тело, оно принимает, вы понимаете, что где бы вы ни находитесь, сюда есть так называемые флюиды, да? Вы заряжаетесь сознанием, частотами, энергетикой людей, с которыми вы общаетесь, да? Вы общаетесь с духовными людьми, вы начинаете верить в Бога, вы общаетесь с материалистами, вы начинаете верить в водку и так далее. Поэтому флюиды, они трансформируют все. И когда он жил с этим мастером, они вместе практиковали какие-то внешне очень простые асаны, то постепенно его сознание очистилось, его вожделение улеглось, и в какой-то момент одним движением мастер поднял его кундалини до неких мастерских уровней. Да. Поэтому мы совершенно неправильно себе представляем, что то, что сейчас позиционируют как йогу, и некую подлинную духовную практику, которая существовала, скажем, в древних даосах, в древней Индии. Потому что из того, что все, что я рассказываю, вы можете понять, что это была практика не наслаждения чувствами, а обуздания чувств. Да. И одна из стадий продвинутых йоги называется пратьяхара, то есть запечатывание всех привязанностей. Или, допустим, в даосизме называется запечатывание чувств, запечатывание. Поэтому говорится, что йоги, допустим, они уходили в Гималаи, и в Гималаях у них не было так чувственных удовольствий, медитировали там. И основные принципы, которые сейчас полностью забыты, это прежде всего нравственность, йога должен был нравственным, это ахимса. То есть вегетарианство, не причинение вреда. Это астея. То есть астея предполагает, например, что? Это то, что йоги нельзя учить за деньги. Да? Вы закликаете в интернет, там, вот у нас, допустим, йога-центр в Москве есть, где я также читаю лекции, мне йоги очень не любят, потому что я рассказываю, что в древней Индии йога передавалась от учителя к ученику бесплатно. Но с другой стороны, учителя нельзя настоящего купить. Да? Если ты ему скажешь, слушай, ну, понимаешь, я не хочу отказываться от своих дурных привычек, но у меня там 10 тысяч долларов, поэтому давай ну, по-быстренькому, так, высший мир. Учитель скажет, я готов учить тебя бесплатно, но прости, друг, я предполагаю, что ты будешь изменяться, и никакими деньгами ты мне и себе не поможешь. Точно так же в ортодоксальной йоге полный целибат, как у католических монахов. Поэтому это настолько далеко, ну, как скажем так, от некого популизма, когда посредством йоги просто укрепляют сухожилия и связки. Это замечательно, но мы говорим, что древние традиции, они были некими гораздо более глубинными пластами культуры, самоизменения себя, отречения от многих материальных перспектив ради некого духовного самоосознания. Это не было попсой. То есть, я, допустим, попсовик, я говорю очень умно, но очевидно, что мастера, их единицы, да, это не так, что их там бегают сотни по Питеру, даже по Индии. Вот. Поэтому также сказано, что вот это учение каналов, медитация, именно ее из йоги взяли даосы и китайцы, но они, естественно, многое преобразовали. То есть, прежде всего, работу с энергоканалами, которые йоги осуществляют сидя, да, они стали осуществлять, соединяясь с единоборствами. Да. Если йоги гоняют энергию вертикально, то даосы, они больше любят, прежде всего, гонять ее по малому небесному кругу. И почему энергию накапливают в районе живота или пупка? Потому что сказано, что пока энергия тела не трансформирована, это единственная зона, где может энергия накапливаться более-менее безвредной для организма. Потому что есть много книжек, которые призывают медитировать на сердце, на органы. Но вы должны знать, что когда вы на них медитируете, туда устремляется ваша ци, ваша прана. Если вы, как бы так вежливо сказать, много будете концентрироваться на сердце, вы можете начать там аритмия, миокардия, будете говорить, почему так происходит, я же разговариваю с моим сердцем. Вот. Но в действительности как бы там есть множество тонких вещей, которые без учителя ну, вообще нереально, можно просто очень крупно влипнуть. Поэтому, к счастью, все эти курсы, они проходят безвредно, там, основы йоги за 2 недели, за ваши деньги, просто потому что, к счастью, там ничего серьезного с людьми не делают. Потому что то, что ваши пальцы нагрелось, это, к счастью, не то, что ваша кундалина поднялась. Вот. Но так или иначе, также веды говорят о том, что существуют разные направления йоги, и аштанга-йога, и буддизм, и даосизм, они могут привести к их максимальный уровень, является то, что называется нирвана на языке даоско-буддийской традиции, и то, что называется брахман или самадхи, нирвикальпа самадхи в традиции индийской. И ведические, например, индийские тексты раскрывают, что существует материальный мир и существует мир духовный. Один мир – мир посвящения себя Богу, источника каждой личности. Второй мир – мир, где каждый тянет одеяло на себя. Но так как каждый тянет одеяло на себя, люди в нем страдают, и поэтому кто-то может сказать, если я постоянно живу в концлагере, для меня высшее счастье – это сон. Вот когда концлагерник засыпает, когда засыпает очень больной человек, для него сон – это высшее счастье, потому что это облегчение страданий. Поэтому афоризм буддистов – это жизнь есть страдания, отречься от всего, впасть в транс, в самадхи – это мир отречения. И сказано, что изначально душа в этот материальный мир приходит из уровня бытия, которое называется в ведических текстах брахманом. Это огромное сияние, но точно так же, как свет состоит из фотонов, из частиц света, брахман состоит из душ, да, которые могут выбирать, царствовать в аду или служить на небесах. Да, и поэтому желание эксплуатировать материю приводит душу в этот мир. Но тот, кто полностью отрекается от него, куда он может дойти сам, самые продвинутые йоги, они доходят опять до границы духовно-материального миров, где нет желаний, нет страданий, но и нет некой позитивной деятельности. Но также те другие, и это называется восходящая йога, то есть я сам освобождаюсь от тисков этого материального мира. Но также в ведах описана нисходящая йога или бхакти-йога от санскритского бадж, посвящать, служить себя. Эта идея есть и в мистическом православии, которая говорит о том, что есть высший мир, где каждый добрее нас, каждый умнее нас, каждый сострадательнее нас. Духовный мир. Да? То есть концепция рабства Божия, она потому рабство, потому что если ты встретишь личность, которая источник всей красоты и всей доброты, то естественным образом ты посвятишь себя ему. Да. Но так как существует взаимность, это гармонично. То есть любовь, она как осетрина, она не бывает второй свежести. У нас, допустим, сейчас подписывают брачный контракт, говорят, что я тебя люблю, ты меня очень любишь. Но если что-то не заладится, то вот я хочу заранее говорить, что стиральная машина будет моя, мебель будет твоя и так далее. Но это не любовь. Да? Святые, которые говорят о Боге, они говорят, он есть любовь. Но для нас это абстракция, потому что мы полностью поглощены материей. Вот. Но так или иначе мы говорим о том, что есть единство духовного опыта отречения, восхождения, которое едино у даосов, у восходящей йоги в Индии, когда люди достигают выхода за пределы материального мира. Попадают в брахман, попадают в нирвану, где они могут находиться очень долгое количество времени. Но также другие традиции, такие, например, как христианство, там, восточная бхакти-йога, они говорят о том, что есть мир за пределами брахмана, за пределами сияния. И здесь я хотел бы сказать несколько слов еще и об этом, то есть о методах аштанга-йоги в христианстве, о единстве религиозного опыта. И так как я нахожусь в Петербурге, необходимо, конечно, сказать несколько слов о Евгении Алексеевиче Торчинове. Есть такие знаменитые торчиновские чтения в СПБГУ. Я не знаю, насколько сейчас там курение выдерживается, но Евгений Алексеевич, он доктор философских наук, кандидат исторических. И он начал собирать информации по различным мистическим практикам у христиан, у буддистов, у индийских йогов и пришел к потрясающему выводу, что хотя какие-то религии могут претендовать на уникальность, у нас абсолютно уникальная практика, уникальный опыт, вдруг оказывается, что то, чем занимаются афонские монахи, это взято у йогов, это есть у даосов, вдруг оказывается, что описание брахмана, которое есть в Упанишадах, и описание того, что видит блаженный Августин, это тоже совпадает. Поэтому Торчинов, он сказал, что в действительности мы очень фанатичны, и в действительности мы можем говорить о градации единства религиозного опыта. И это является признаком прогрессивно мыслящих людей. Потому что иначе мы начнем потом говорить, а кто правее, там, православные или баптисты, православные или католики, возьмемся за ножи, да, и мы просто начнем быть фанатиками религиозной, вести религиозные войны. Да, но гармония, это означает, у меня есть некий путь, но не отрицаю ценность других путей. Вот, поэтому в следующей небольшой части нашего рассказа, который так немножко, может быть, затянулся, я хотел бы сказать несколько слов об методах аштанга-йоги в христианстве. Итак, эти методы, они связаны с такой традицией, как исихаза. Впервые вопрос о нем поднялся во время спора двух христианских теологов Ансельма Калабрийского и Григория Паламы. Ансель Калабрийский говорил о том, что мы не можем узнать о соотношении Святого Духа к другим ипостасям, к Отцу, к Сыну, потому что Господь не познаваем. И внезапно на этот внешне логичный тезис ему возразил Григорий Палама, который сказал о том, что ты говоришь, что Бог не познаваем, но монахи, они живут в другой реальности, не в той, в которой думаешь ты. У них есть некий реальный опыт богопостижения. И хотя, возможно, он является неким частичным, есть практики, есть опыт, поэтому как же ты можешь говорить о том, что Господь не познаваем? Но если мы возьмем описание этих практик, мы будем поражены, узнав в них многие черты йоги. Например, для того, чтобы направить прану, которая обычно идет по спирали вокруг сушумны, через иды и пингала нади, йоги практикуют банхи. Это джаладхара банха, то есть прижимание подбородка, банха замок, да, в груди, удьяна банха, втягивание живота, и муладхара банха, то есть поджимание ануса. То же самое в единоборство, только еще язык к небу поджимают. Да? И прана начинает идти по сушумне. И также даосы, как мы говорили, практикуют и йоги, созерцание чакр, которые связаны со светом, и медитируют именно на животе, потому что в йога-сутре Патанджали, в даосских текстах говорится, это место позволяет тебе контролировать прану. И вот, если мы обращаемся к практике так называемого умного делания исихаста, слово исихазм происходит от греческого исихия, то есть молчание. В молчании, в келье монахи практиковали эти практики. Мы обнаруживаем совпадение тех же опытов. И здесь я позволю себе обратиться к шпаргалке, потому что тут имеет смысл дать оригинальные тексты. Итак, Ансельм Калабрийский, он пишет гневные письма о тех практиках, которые рассказывают ему афонские монахи. «Они посвятили меня в свои чудовищные и абсурдные верования, описывать которые унизительно для человека, обладающего хоть каким-то интеллектом или хоть малой каплей здравого смысла. Они сообщили мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о различии между красным и белым светом, о разумных входах и выходах, производимые ноздрями при дыхании. Это йоговская пранаяма. Вот так, любой учебник, потом вот так, потом вот так. Ноздрями при дыхании. О заслонах вокруг пупа, это киноварные поля даосизма. О заслонах вокруг пупа. И, наконец, о видении душой нашего Господа. Каково видение осязаемым образом по полной сердечной уверенности происходит внутри пупа. Пятое послание к Игнатию, протоиерей Иоанн Мейндорф, «Видение святоотеческое богословие», Вильнюс, 92 год. Комментарии Алексея Торченова. Даже в этом весьма искаженном и нарочито гротескном описании теории и методов исихастов, читатель, еще не забывший главы о даосизме и йоге, без труда увидит уже знакомые ему сюжеты. Дыхательные упражнения, медитация на психических центрах, созерцание световых феноменов и также самый подход. И вот отрывок из оригинального святоотеческого текста. До этого мы читали знакомство по письму. «Сев в безмолвной келье, наедине в одном углу, постарайся сделать то, что я говорю тебе. Затвори дверь ума и вознеси ум твой от всего суетного, то есть временного. Затем, упершись бородой своей в грудь, вот она Джалабхара Банха пошла, да? Твоей в грудь, устремляя чувственное око со всем умом в середину чрева, удержи тогда стремление носового дыхания, то есть пранаяма, чтобы не дышать часто, и внутри исследуй мысленно утробу, дабы обрести место сердца, где пребывают обычно все душевные силы. И сначала ты найдешь мрак и непроницаемую толщу, но постоянно подвязаясь в теле всем мощно и денно, ты обретешь, о чудо, непрестанную радость. Ибо как только ум найдет место сердечное, он сразу узревает, чего никогда не знал. Отныне призыванием Иисуса Христа он изгоняет и истребляет помысел при его появлении, прежде чем тот завершится или сформируется. Итак, подобно йогам и медитирующим исихастам тысячи раз повторяли Иисусову молитву «Господи Христе, помилуй меня грешного» или «помилуй меня», медитировали на чакры и так далее, и так далее. Очевидно, что афонские монахи взяли это у йогов, взяли это с Востока, так как там существуют культурные традиции, но подали это как такую чисто христианскую практику. И если мы говорим об опыте брахмана в христианстве, того моря света, то здесь имеет смысл сравнить текст одного из Упанишад, да, который говорит о том, что Хираньягарха Упанишад, если не ошибаюсь, которая говорит, что Брахман подобный Мундака Упанишад, она говорит о том, что Брахман подобен морю надмирного света, который распростирается во всех направлениях. И этот Брахман, из него исходит душа. Если мы возьмем тексты блаженного Августина, то мы можем прочитать его опыт. «Я вошел, руководимый тобою, в свой внутренний мир. Я мог сделать это, так как ты стал моим помощником», говорит блаженный Августин. «Я вошел и увидел каким-то оком моей души, выше моей мысли, неизменяемый свет. Это не был тот обыкновенный свет, который видел почти всякий. Он был сильнее света солнца, но не в том роде, как если бы этот свет светил во много раз яснее и занимал своей массой все. Он был выше меня, потому что меня создал, а я был ниже его, потому что я создан им». Поэтому ведические тексты говорят, душа исходит из брахмана, но выше брахмана, который является лишь свечением духовной реальности, существует мир служения, где есть Господь, отношения с Ним. И поэтому мантра другой панишады, Иша панишад, святой молится: «О Господь, устрани ослепительное сияние брахмана, которое мешает видеть мне Тебя как личность, Твое духовное царство». Поэтому из всех этих, возможно, достаточно сложных для неподготовленного человека концептов, мы можем видеть глубокое единство культуры Востока, глубокое единство религиозного опыта, которое основано не на противопоставлении традиций друг друга, а осознавании их глубокой культурной связи на протяжении развития человечества. Поэтому, так как мы говорим уже около часа, я думаю, что на этом можно завершить основное время нашей лекции. Если у кого-то возникли вопросы, я могу постараться на них ответить. Благодарю всех присутствующих за внимание.
быть, я не стесняюсь задавать вопросы, вопросы самые разные.
А вот вы сказали, что на в Индии появилась раньше тема христианства, но мне кажется, что это не совсем так.
Боюсь, что я так не говорил. Я сказал, что вероятно в какой-то, может быть, я неправильно выразился, вероятно в какой-то из, я сказал две вещи, вероятно в какой-то из развития афонских монахов они привезли часть практик йогов и адаптировали их к монашеским практикам. Но не надо думать, вот это важный момент, о котором я также забыл сказать, что просто вот сейчас много есть сайтов и сихазм, спасемся вместе с Иисусом, испытаем любовь Божью там. И существуют тексты, которым полезно прочитать. Предостережение Макария, святого Макария Оптинского, который говорит: не думайте, наивные монахи, что просто качая энергию, ловя глюки, вы познаете Бога. Если у вас не будет сердце подлинного смирения, подлинного послушания, аналог гуру в христианстве — это духовник, надо специальное благословение, и вы должны знать, что, допустим, это не такой нежный дядечка, который вам все разрешает. В записных книжках священника Павла Флоренского есть описание того, как один монах в качестве милости настоятеля показывал синяки и говорит, что милость, она не всегда вот такая вот иногда. Вот такая вот. Поэтому это все есть в христианстве, но не надо профанировать, не надо там, где должно измениться сознание, да, то, о чем я говорил, на что должны пройти десятки лет, пытаться заменить техникой, да. Понимаете, да? То есть это очень важный тонкий момент, без которого можно, без наставника, без долгой внутренней эволюции, одни техники скорее организуют вам крупные неприятности, чем помогут чем-то духовным. Духовное никогда не родится на материале, только духовное. Поэтому, христиане очень духовные личности, они взяли какие-то техники, адаптировали. И, я говорил о том, что опыт христиан, опыт умного света, который они считают опытом постижения Господа, совпадает с опытом великих йогов. Но йоги говорят, что за пределами этого света есть мир Бога, где Бог предстает как личность. Я не говорю, что там одна традиция древнее другой. Ну, хотя понятно, что веды не 5000 лет там, и так далее, а Новый Завет он все-таки немножко попозже. Но это не принципиально. Важно не возраст традиции, а глубина. Вообще возраст — это такая категория условная. Когда мы говорим о вечном мире, возраст. Просто если мы говорим о христианской традиции, мы не знаем, какие связи в Индии. Допустим, в апокрифах существует хождение Зосимы, старца Зосимы, христианского старца, в рай. Апокрифы помещали христианский рай в Индии, рай на земле. Агапас — это райское блаженство. Поэтому древние существовали связи между ведической культурой, даже на санскрите джива, в русском живой, ведать, знать, между Востоком и Россией, которое христианство ассимилировало. Поэтому в целом, знаете, так меньше знаешь, крепче спишь.
Можно еще вопрос? С вашей точки зрения, как раз продолжается, что вы говорили, с вашей точки зрения, имеет смысл говорить о том, что существует какой-то источник, там, ведический, неведический знаний, откуда распространяется все с течением времени? Либо в отдельных частях мира путем такого озарения люди примерно с
какой-то работой? Гита, она говорит так, что приходят посланцы Господа, пророк, сын, там, Иисус, Магомед, приходит сам Господь в Индии, это называется аватара. И Гита объясняет, каждый раз, когда изначальная чистая идея деградирует до страшных степеней, приходит либо сам Господь, либо святые люди, личности, наставники, учителя и возрождают. То есть это как вот такие циклы пульсирования.
То есть для этого вообще источник не обязательно, грубо говоря.
Я думаю, что любой человек, он логически должен понять, что должен быть общий источник всего. То есть у нас есть причина, самый простой аргумент. Да, у нас есть причина. Причина нашего возникновения на свет — папа и мама. Причина возникновения этого дома — работа архитектора. Да? Поэтому должна быть первая причина. Вот. Поэтому, не вдаваясь в религиозные диспуты, мы можем хотя бы просто понять идею единого Бога во всех традициях как единый первопричина, источник. Но дальше мы можем понять, что Творец — это не главная функция. Господь не прораб, он личность, он интересен, ну и так далее. И дальше начинается осмысление личности Бога в разных традициях.
Даже скорее с географической точки зрения, то есть не обязательно, что это вот все из Индии, там 5000 лет назад было, это могло возникать независимо в разных частях.
Независимо. Я бы сказал, что в Индии дается такой самый этап, А в разных частях приходят люди, которые это адаптируют, трансформируют. Но все равно связи с Индией прослеживаются. Куда бы ни начали копать, постепенно прикопайте к Индии. Даже самые большие горы. Вот в Гавабите там Кришна говорит, среди всего великого я Гималая. И даже если вы с линейки полазите по горам, обнаружите Гималая. Вот я читал вчера, сидел ночью работу «Возникновение буддизма». Как из Индии, там в Тибет в таком изводе пришел, там, в этот в таком изводе, в этот там, в Китай в таком изводе. Но все равно источник просто... Мы же такая посткоммунистическая культура, а еще в дореволюционных университетах, даже на филологических факультетах проходили, среди прочего, санскрит. Вот, и тоже очень непросто. Вот, потому что у меня есть отдельные лекции, там, славяне, веды, но они не входят в контент лекции, потому что самураи, я так мыслю, что это что-то, что должно быть связано с воинами, с воинскими искусствами и так далее. Поэтому все обо всем говорить это неправильно. Но в целом есть много еще такого интересного. Прошу прощения, если я как-то не вполне ясно отвечаю.
Вот Станислав каждый месяц читает у нас лекции, так что следите за нашей программой. Она сейчас уже
входит,
программа на YouTube. Вот. И все эти темы, может быть,